Татьяна Зинкевич-Евстигнеева. Миссия. Счастливая женщина. Камертон счастья. Дополненное издание. Часть первая. Древо женского счастья. Глава первая. Смена жизненной философии. Начну, как и полагается, с присказки. Но эта присказка не для красного словца. Она сама по себе важна, потому что присказка — это о женской доле. В нашем языке есть одно укорененное понятие — женская доля. Я замечала, что зрелые женщины и даже юные девы, услышав это словосочетание, глубоко вздыхают. То есть подразумевается, что женская доля вовсе не сладкая, а горькая. Помните строчки известной советской песни? «Сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду я одна». Песня «Сладкая ягода». Музыка Евгения Птичкина, слова Роберта Рождественского. А вот еще один песенный пример женской доли. «Как же мне рябине к дубу перебраться? Знать судьба такая, век одной качаться». Фундамент тяжелой женской доли, судьбы в нашем этническом сознании достаточно прочен. Не оттого ли некоторые женщины, глядя на своих маленьких дочерей, безмятежно играющих на детской площадке, горько вздыхают, предчувствуя их будущее, и говорят своей подруге, у которой тоже дочка, примерно такие слова: «Смогут ли наши девочки быть счастливыми? Ведь они чаще видят опыт женских переживаний, страданий, тревог. Они видят наши ссоры с мужьями, видят наши слезы, слышат наши крики. Эх, тяжела женская доля в России, матушке!» Удивительно, но многие с этим соглашаются, причем и мужчины, и женщины. Неужели такой образ женской доли, несчастливой женской судьбы всех устраивает? Но ведь в этом образе нет и тени счастья. Да, в русском этносе тяжелый эмоциональный осадок от самого понятия «женская доля» устойчив. Но это вовсе не та традиция, которую стоит заботливо беречь и постоянно подпитывать жизненной энергией миллионов девушек и женщин. В каждом этносе есть добрые традиции, которые дают ему опору, но есть и больные закономерности, к которым как раз и относится женская доля. Это означает, что понятие женской доли, образ женской доли нуждается в исцелении, и время для этого пришло. Я сказкотерапевт, и для меня привычно оживотворять любые понятия. Вот и сейчас я приглашаю вас представить себе женскую долю как земную женщину. Как она выглядит у вас? Она юная, молодая, зрелая или пожилая женщина? Каков ее облик? Во что она одета? Чем занимается? Она разговаривает или молчит? Улыбается или плачет? Это крайне важное упражнение, дорогие друзья. У каждой из нас есть своя женская доля. И нам необходимо знать, в каком состоянии она пребывает, ведь ее самочувствие во многом определяет и степень полноты переживания нами счастья. С помощью собственного воображения мы можем помогать нашей женской доле. Если она болеет, начать за ней ухаживать. Если она стара, начать ее омолаживать. Если она носит ветхую одежду, переодеть ее. Если ей хочется поговорить, завести с ней душевный разговор. Если она желает испытать нас, выполнить ее задание. И когда наш контакт с женской долей окрепнет, преобразимся мы обе. Женская доля войдет в свою законную силу и одарит нас переживанием счастья. Чтобы настроить вас на регулярное выполнение этого упражнения, позвольте я расскажу вам сказку. «Женская доля». Татьяна Зинкевич-Евстигнеева. Жила-была женщина, с виду не старая, да только поселилось на ее лице озабоченное выражение. Оно и понятно, сколько у нее забот. И работать надо, и дочь растить надо, и по счетам платить надо, и пожить для себя успеть тоже надо. Как же все успеть? Тут беззаботной да счастливой быть никак не получится. Однажды, когда дочка была на каникулах у родителей, посмотрела на себя женщина в зеркало и ахнула. «Боже мой, в кого же я превратилась?» На лбу складка гнева, возле уст борозды печали, в глазах муть осуждения. Такой ли я была, а такой ли себе мечтала? Эх, доля моя, доля женская, что ж ты со мной сделала, негодная? Ты ж в кого меня превратила, колдунья проклятая? Теперь ясно мне, отчего ни один мужчина рядом со мной не задерживается. Понятно, отчего у дочери характер портится. Есть в кого. Перед глазами мамин пример. Где ты, доля моя женская? Куда спряталась? Мне бы только найти тебя. Я бы тогда за все тебя отчитала. Да что там отчитала? Я бы шею тебе свернула за дела твои гадкие. Чем больше говорила женщина, тем больше гневом наливалась. Но внутри себя радовалась. Наконец-то она виновницу своих жизненных бед нашла и осудила. Есть теперь у нее враг, доля женская. Как найдет ее, так обязательно по стенке размажет.
«А ты какую стенку-то для меня выбрала? Северную или южную?»
Вдруг услышала женщина за своей спиной чей-то глуховатый голос и резко обернулась. В углу сидела безобразная старуха в рваной грязной одежде. Она двумя руками опиралась на кривую палку и смотрела на женщину прищуренным глазом. Второй глаз у нее был закрыт, но в нем стояла слеза. «Кто ты?» — испуганно отшатнулась женщина и больно ударилась затылком о зеркало.
«Та, которую ты искала, доля твоя женская!» — проскрипела старуха.
«Ах, вот ты какая!» — придя в себя, усмехнулась женщина. «Тогда понятно, почему от тебя весь вред».
«По одежке моей судишь?» «Зря, зря!» — покачала головой старуха. «Одежка моя, облик мой — это все твои подарки».
«Что значит «мои подарки»? Я тебе ничего не дарила. Я вообще о тебе ничего не знала!» — закричала женщина.
«Тихо, тихо! Что ты все время кричишь?» «На дочь свою кричишь, на друга своего, даже на родителей. Разве ты спокойно разговаривать не умеешь? Я хоть и выгляжу старухой, но слух у меня чуткий. Можешь хоть шепотом говорить».
«Я тебе ничего не дарила», — растерянно прошептала женщина. «Я о тебе ничего не знала».
«Все верно», — кивнула старуха. «Я только сейчас разуму твоему открылась. Прежде ты со мной по неразумению общалась, оттого и в грязную коргу меня превратила».
«Как же это случилось, бабушка?» — внезапно смягчившись, спросила женщина.
«Все от того, что в счастье свое не верила. С другой стороны, оно и понятно. Выживать тебе приходилось, только на себя рассчитывать. Предательство опять-таки ты пережила жестокие, с человеческим равнодушием нос к носу столкнулась. Как тут в счастье поверить, коли опыт о другом говорит? Я тебя понимаю, потому и не виню».
«Правда не винишь, бабушка?» — вздохнула женщина, и из глаз ее побежали слезы.
«Правда, правда, родная!» — ласково подтвердила старушка. «Ты поплачь, поплачь, милая, тебе это полезно. Пусть слезы чистильщицы, все яды, что от людей ты получила, да сама произвела, из сердца твоего выведут. Чистым оно станет, и я преображусь».
Долго плакала женщина, но не были те слезы горькими. С каждой слезинкой чувствовала она, как отпускает ее что-то давно накопленное, тяжелое. А когда успокоилась она, вздохнула глубоко и вокруг себя огляделась. Смотрит и глазам своим не верит. Сидит она вовсе не в тесной квартирке своей, а в светлой горнице, да еще и в кресле качалки, о котором давно мечтала. А по горнице молодая женщина в расшитом сарафане порхает, хлопочет, на стол собирает. Самовар начищенный жаром пышет, подле него блюдо с ватрушками стоит и ароматами манит. «Где я, кто ты?» — вымолвила женщина.
«Пришла в себя, ладушка!»
Нежно пропела хлопотунья. «Вот и познакомились мы с тобою. Я Доля твоя женская. Можешь звать меня Долюшкой». «Долюшкой», — вслед за хозяйкой пропела Ладушка. «Здравствуй, Долюшка моя женская, счастливая». «Здравствуй, Ладушка моя подопечная», — с теплой улыбкой ответила Доля. «Вот ты какая, Долюшка!» — восхищенно прошептала Лада. «Такой меня Бог для тебя создал, Ладушка. Позволь мне подле тебя всегда в этом образе оставаться. Не меняй моего облика», — с чувством попросила Доля. «С радостью, Долюшка! Как мне тебя сберечь?» «А ты всем сердцем, всем существом своим в счастье поверь. И решение прими крепкое, счастливой быть. Тогда я тебе всегда помогать стану». «О, да это не трудно. Конечно, я это сделаю», — пообещала Лада. «Ты трезво на этот труд смотри, Ладушка», — серьезно сказала Доля. «Счастливой быть — это из всех трудов самый большой труд. Мысли мутные, чувства тяжелые, желания пустые, новости пугающие. Как враги-супостаты на тебя своей ордой наступать могут. А ты ничего не бойся, смейся им в лицо, меня к себе призывай, в счастье верь. И вырастет между тобой и супостатами стена невидимая, через которую враги пройти не смогут. Семь раз их атаки отразишь и окрепнешь, сад внутри тебя расцветет, сама ты преобразишься, свет излучать начнешь. Так и я еще большую силу получу, тебя укреплю». «По силам мне это, Долюшка», — твердо сказала Лада. «Возьму я на себя этот труд трудов. По сердцу он мне». «Это главное, Ладушка», — улыбнулась Доля и обняла молодую женщину. «А теперь давай к столу. Кушай и укрепляйся. Ватрушки мои стройность мыслям, чувствам и телу дают». Много ли, мало ли времени Лада в той горнице волшебной провела, то нам неведомо. В какой-то миг она забылась и очнулась, стоящей возле зеркала, в своей городской квартире. Вгляделась она в свое отражение повнимательнее. Что такое? Лицо разгладилось, глаза засияли, ресницы распушились, уста улыбкой осветились. «Боже мой, какая же я красивая! Я счастливая! И как много я уже прошла! И все у меня есть!» — пела Лада, кружась по комнате. «Долюшка моя дорогая, женская Доля моя счастливая, как же славно, когда ты здорова, тогда и я счастлива». Вот такая сказка, друзья. Надеюсь, она настроит вас на встречу, на диалог со своей женской Долей. А какой сложится у вас с ней разговор, увидите. Когда оформится в вашем воображении образ женской Доли, возьмите, пожалуйста, бумагу и ручку и начните записывать события, которые развернутся дальше. Так у вас получится сказка, которая может стать настоящим камертоном для настройки женской Доли на счастье. Важно, чтобы в вашей сказке женская Доля исцелилась, превратилась в счастливую, полную сил женщину. Такие перемены находятся во власти вашего пера и воображения. Точно найденный и оформленный в сказке образ исцеленной женской Доли создаст внутри вашего естества особенное состояние готовности к счастью. И это именно то глубинное состояние, которое способно изменить жизненную философию, отношение к жизни и самой себе. Это все была присказка, дорогие друзья. Она помогла мне выстроить мост к понятию жизненной философии, без перемен в которой нелегко будет выполнить миссию счастливой женщины. Итак, поговорим о жизненной философии. Точнее, даже о двух сестрицах, философии выживания и философии счастья. И опять мне не обойтись без новой присказки. Жили-были люди, жили как жили. Когда-то жили, когда дружили. И вдруг, нежданно-негаданно, пришли к ним большие перемены. По привычке сначала испугались люди, гнать перемены стали. А те упрямыми оказались, их в дверь, а не в окно. Что бедным людям делать? отправились они к своей правительнице, а ее философией выживания звали. Так, мол, и так говорят, пришли большие перемены, воду мутят, жить не дают, размеренность жизни крадут, что нам делать? Философия выживания говорит: гоните этих чужаков в шею, нечего нам тут смутьянов привечать. А люди ей отвечают: да мы, матушка, гнали, но они живучими да упрямыми оказались, что ни день все сильнее нас мучают, сна лишают. Меняйтесь, говорят, а мы меняться-то не привыкли, мы только приспосабливаться умеем. Ты нас, матушка, дай бог тебе здоровьица, этому научила. А перемены все лютуют, стращают, говорят, какой-то там образ мыслей мы изменить должны. А что это за зверь, где он живет, как выглядит, мы и знать не знаем. Помоги, заступница, нет мочи нам гнет этих перемен терпеть. Задумалась философия выживания. Эх, зря я сестрицу свою родную, философию счастья, сонным зельем опоила. Сейчас бы самое время вместе с ней и с этими смутьянами разобраться. Да только как ее теперь разбудишь? Только если вера в нее в сердцах и умах людских засветится. Она бы от того света и проснулась. А как люди в нее поверят, коли не видели ее вовсе? Эх, вот задача так задача, вздохнула философия выживания. Люди замешательство своей правительницы заметили, и пробежала по ним волна сомнений. Что-то наша матушка, прежде такая в себе уверенная, на все ответы в раз дающая, пригорюнилась. Знать нечисто тут дело. Заметила волну сомнений и сама философия выживания, и сказала людям так: «Простите меня, люди добрые, много тысяч лет вы в меня верили, я вас выживать и приспосабливаться учила, опыт вам надежный составила. Но сейчас пришло другое время, надо вам мою сестрицу будить, философии счастья она зовется. Поверите в то, что она на свете есть, в жизнь свою позвать захотите, проснется она, придет к вам и в сердце каждого войдет». А с нею вместе вы и с переменами подружитесь. Подивились люди таким словам, больно неожиданными они для них оказались. Кто-то головой лишь покачал, не поверил правительнице, а кто-то воодушевился, другим рассказал, поверил в философию счастья и к себе в сердце пригласил. Философия счастья отзывчивой оказалась, каждому позвавшему ее особенный свет в разум и сердце вложила. Такие люди опыт выживания сохранили и свое естество большим переменам открыли. А те людям меняться и себя настоящих познавать помогали. Благодаря чему узнали люди, что такое счастье земное, наполнились им и близким передали. А философия выживания после тех событий от трона правительницы отказалась. Сказала она так своей сестрице: «Я к тебе подмастерьем пойду. Теперь ты будешь у людей за главную». Вот и присказке конец, а кто слушал, молодец. А теперь, друзья, давайте переведем эту присказку на язык рассуждений. Мы с вами живем в удивительное время. Это время больших перемен. Да, процессы вокруг нас и внутри нас нестабильны, неопределенны, сложны и неоднозначны. Это если смотреть на них с позиции философии выживания. А если посмотреть с позиции принципиально иной жизненной философии, философии счастья, то время больших перемен раскроется как эпоха невероятных индивидуальных возможностей. То есть каждый из нас потенциально может, как незабвенный Емеля, оказаться в нужное время в нужном месте и вытащить из проруби свою щуку. Прорубь в данном случае символизирует окно индивидуальных возможностей. Это точка в пространстве времени, в которой внутренние и внешние процессы синхронизировались, а значит, у человека открылся свой коридор самореализации, позволяющий воплотить давно вынашиваемые идеи.